Потоп. Девчонка, по всей видимости, звонила из автомата рядом с подъездом, потому что у двери была через 2 минуты. Илья до посадки ее родителей бывал несколько раз у них дома, но ее как-то не замечал. Может, дома не было или спала? Оля определенно видела девочку в первый раз. Такие лица не забываются. Мордочка маленькая и худенькая, глаза по лицу велики, на несколько размеров, светлые, плоские, носик маленький, с проваленной переносицей. Странная внешность. Что-то Илья про нее рассказывал, что характер кошмарный, и никто с ней справиться не может. Зато Оля много слышала об ее отце, Валентине Кулакове, марксисте, который провозгласил себя последовательным и настоящим, а всех прочих, окопавшихся в стенах Института рабочего движения и Института марксизма-ленинизма, не то извратителями, не то предателями. Ольга не помнила деталей, откуда и за что его выгоняли перед посадкой. Врагов он клеймил всеми ему доступными способами, написал несколько писем в ЦК партии, но его слушать не хотели. Тогда Кулаков собственноручно размножил свои вопли о правде на казенной копировальной машине и стал писать дерзкие и безответственные письма в зарубежной компартии, не то итальянцам, не то австрийцам, а может и тем другим. Его, надо сказать, долго терпели. А когда выгнали из партии и из института, тогда он просто с цепи сорвался. Стал издавать подпольный марксистский журнал и даже пытался передавать его за границу, чего уж терпеть органам никак было невозможно. Тут его и посадили. Заодно посадили и его жену Зину, которая своими неталантливыми руками журнал перепечатывала, переплетала кое-как, кривенько, но в идейном смысле от мужа не отставала. Он, как говорили, был отменным специалистом и по Марксу, и по Энгельсу, и в институте не так уж много было сотрудников, равных ему по уровню. Немецкий язык он выучил в свое время ради Маркса Энгельса. До смерти ему хотелось прочитать в подлиннике парижские рукописи 1844 года. Что-то в них было такое, о чем в более поздние годы Маркс уже не говорил. Когда Гитлер пришел к власти, немецким социалистам удалось привезти эти рукописи в Москву. А что толку? Лежат под замком и никому на руки не дают, — жаловался Валентин Илье. В ту пору они больше всего общались по курилкам библиотек. Тогда же Илья впервые попал к ним в дом и даже сфотографировал Валентина с его женой Зиной. Оля вспомнила и фотографию, она хранилась в Илюшиных папках. Забавная парочка, у него густые волосы, распадавшиеся посреди головы двумя толстыми волнами от макушки к ушам, а у нее жиденькие куцые волосики, как у ребенка после долгой болезни, и кукольное личико. Замурзанная девчонка в детской курточке с короткими рукавами и выношенным воротом стояла за дверью, а рядом с ней покорно сидела среднего размера собака, шерсть густейшая, светло-серая, хвост кольцом и вида приличного, в отличие от хозяйки, северная собака, лайка, и ошейник, и поводок кожаные, солидные. «Я Марина. Вас Илья предупредил?» Она все стояла за дверью и не входила. «Да-да, заходите». Марина издала какой-то тихий звучок вроде кашля, и собака вошла в дом впереди нее. За спиной у девочки висел туристский рюкзак. Илья вышел в коридор, поздоровался. «Сидеть!» — скомандовала девочка. Собака села и посмотрела на хозяйку с таким выражением, мол, «Что еще? Извольте приказать!» Марина отстегнула поводок, отдала его в руки Илье. «Теперь она только с вами будет выходить. Больше ни с кем. Скажете это самое слово, ну, шпацированный, она пойдет». На немецкую замену слова собака подняла торчком уши. «Поняла», — улыбнулась Ольга, — «умная собака». «Гера? Умная? Она гениальная. Она же лайка». «А лайки самые умные из всех». Оля предложила чаю, а потом спохватилась. «Какого чая?» «Покормить надо бессемейную девочку», — предложила поесть. «Только я предупреждаю, я мясо не ем».
«Ну, нахалка», — подумала Оля.
Но Марина улыбнулась, показав мелкие рыбьи зубы, и обратила нахальство в шутку. «Мы так с Герой договорились. Мясо ей, а все остальное мне». И пустилась в рассказы о том, какие лайки замечательные собаки, и что они всегда у них в доме живут, с довоенных времен, потому что дедушка ее изучал жизнь северных народов и первую лайку, щенка, привез чуть ли не 40 лет тому назад, и с тех пор...
Оля что-то смутно помнила о ее дедушке-филологе, составлявшем словарь какого-то исчезающего северного племени, да и сам исчез потом в северных лагерях.
Марина ела гречневую кашу. Хлеб намазала толстым слоем масла, руки были исцарапаны и как будто держала не собаку, а выводок котят. Ногти обгрызены почти до лунок. Съела кашу, 4 куска хлеба с маслом, сыру, сколько было, и граммов 200 копченой колбасы из заказа, видимо, забывши, что мясо не ест.
«Бедная девочка», — подумала Оля, и тут же подскочила. «Ой, варенье абрикосовое любишь?»
Оказалось, очень. Вдвоем они съели больше полбанки варенья. Потом на кухню опять заглянул Илья, возмутился. «Как? Без меня?» И доел остатки. Пришел из школы Костя, обрадовался собаке, но Марина его предупредила, что собака-то она собака, но играть с ней нельзя, разорвет.
Костя очень удивился. «На что тогда такая собака?»
Оля немного встревожилась, действительно. Ведь укусить ребенка может
не укусить, а разорвать. Тихо поправила Марина.
Собака невозмутимо сидела на том месте, где ее застала первая команда. «Оль, а ты ей какую-нибудь подстилочку дашь?» Без церемонии перешла на «ты». Попивши чаю, Марина сказала, что ей надо на часик выйти. Сказал собаке лежать, и та легла на старое детское одеяло, выданное Олей. Все время, пока девочка отсутствовала, Илья рассказывал Оле про этого Валентина Кулакова. «Как ни странно, у нас есть одна, всего одна точка совпадения — это Сталин. Но он ненавидит его не за кровь, не за террор, а за надругательство над идеалами. У него довольно сложное построение какого-то многоступенчатого предательства. Сталин предал Ленина, но Ленин еще до того исказил Маркса. Но, помнится, у Маркса какое-то недоразумение было с Гегелем, которого Маркс тоже понимал не совсем правильно, не по-кулаковски. А чтобы жизнь текла правильно, в соответствии с законом диалектического материализма, надо все привести к единому знаменателю, всюду внести поправки, а Сталина разоблачить как преступника против идеи социализма. У них там, понимаешь, целое сообщество людей, которые... на костер готовы идти за какие-то цитатки из «Государства и революции».
«Ну, это ты мне не объясняй. Моя мать такая же», — заметила Оля. «Ничего общего. Совершенно другая порода. Ей во что прикажут, в то и верит. А этот собственными шариками ворочает, правды ищет, тексты проверяет и показания сличает».
Определил главное отличие Илья. «Нет, моя тоже во что-то верит», — попыталась Оля защитить родительскую честь. Илья фыркнул. «Верит в распоряжение начальства. Всем известно, как она на Пастернака гавкала. Отношения между зятем и тещей были предельно четкими. Они испытывали друг другу стойкое отвращение. Не мог Илья простить Антонине, что она изгоняла Пастернака из Союза писателей». Ей тогда предложили быть секретарем собрания, она с дуру или по тщеславию, а может, от страху согласилась. Позорище такое. Зато и теща видеть не могла зятька, вихлявого, невоспитанного. И смех его громкий был ей неприятен, и даже запах в уборной после него казался особенно противным. Пахнет, как животное, еврейский запах какой-то. И каждый раз, входя после него в уборную, сжигала клочок газетной бумаги, но и выбрала себе девочка моя, кобеля вонючего.
Оле, душой и телом преданной мужу, неприятны были эти флюиды ненависти, сотрясающие любое помещение, в котором мать с Ильей вместе находились, и она старалась, как могла, нейтрализовать пространство.
Ладно, Илюша, с мамой давно все ясно. Это все фигня, а вот как девочке помочь? Может, фонд ей поможет? Фонд помощи политзаключенным, учрежденный самым знаменитым зэком, самым скандальным писателем и самым неуживчивым эмигрантом, уже перекачивал с Запада в Россию его гонорары, и они расходились по лагерям в виде продуктовых посылок, по другим адресам, в помощь семьям сидельцев, кому-то на освобождение, кому-то на лечение. И хотя все люди, причастные фонду, были честными и верными, но они были и по русскому обыкновению безалаберными. Поэтому все это делалось с многочисленными накладками, ошибками, путались письма, деньги, посылки, не все попадало в нужные руки, да и органы не дремали. Держи вора! И игра шла огромная по всей стране, с почтами, посыльными, кодами и неразберихой. «Кому ж помогать, как не этой девочке?» — настаивала Ольга. «Нет, Олечка, ты не понимаешь, как все это устроено. Деньги там действительно есть, и именно на нужды политзаключенных и тех, кто освобождается. Но, понимаешь, сначала надо добро получить от классика». «Что, про каждую отдельную передачу денег надо спрашивать?» Не совсем так. Насколько я знаю, есть регулярные рассылки, скажем, продуктов, и этот список здешний, его там не утверждают, а когда из ряда вон, тогда спрашивают. А здесь кто решает? Ну, мало ли кто. Слава, Андрей, Витя. Не все ли равно? Люди меняются, а дело делается. А вот что касается таких индивидуальных раздач, каждый раз спрашивают. Ты думаешь, не дадут ребенку? Откуда я знаю? Классик вряд ли захочет марксистам помогать. Он коммунизм ненавидит. С другой стороны, она дочь политзаключенных, так ведь? Конечно. Надо бы ей помочь. Жалко девчонку. Ободранная, голодная, мясом собаку кормит, себе не покупает. Появилась Марина под вечер. Принесла торт «Прага». Остатки домашнего воспитания оценила Ольга. Еще раз выпили чаю. И Марина пошла переодеваться к поезду, вышла из ванной. Оля ахнула. В светлом плаще вместо детской маленькой куртенки, в сапогах на шпильках, глаза намазаны, как на пьянку в пригородном общежитии. Не узнали? И они не узнают. Я уж сколько раз проверяла. Я специально в этой рванинке хожу, они к ней так привыкли, что в упор меня не видят, когда я переодеваюсь. «Можно куртец этот у вас пока оставлю?» Она запихнула в рюкзак свернутую комком куртку, туда же сбитые бесполые сандалии, и сунула рюкзачок под вешалку. «Марина, я тебя, пожалуй, провожу на вокзал, а?» — спросил Илья. «Нет, это будет неправильно. Зачем им такие подарки делать?» Она покачала головой, волосы разбились надвое. Марина провела от лба к макушке растопыренными пальцами, всунула их под заколку, челка свалилась на нос. Она подула вверх, тряхнула головенкой. Илья посмотрел на нее с удивлением. Малявка, а кое-чего понимает. «Только ты сначала выйди с Герой погулять. Первый раз при мне, ладно?» И опять это было умно и предусмотрительно. Ну и девочка. Илья снял поводок с вешалки и приказал гулять. Собака посмотрела на Марину. Марина подтвердила — гулять. И собака послушно вышла вслед за доверенным лицом. Марина обернулась к Оле. «Понимаешь, я в Питере никогда не была. Меня приятель один зовет. Все зовет, говорит, классно, приезжай, белые ночи. Я эту питерскую тусовку знаю немного. Ко мне приезжали ребята, хату там обещали». Как эта Марина за несколько минут превратилась из корявого подростка в бледовитую поганку вокзального образца, удивилась Ольга и немного испугалась, не заиграется ли. Но та мгновенно раскусила: «Оля, я не то и не другое. Я совершенно третье», — засмеялась хрипловато, «или четвертое». И, не меняя интонации, дала Оле инструкцию: «Они вернутся, и я пойду. Два раза я с ней выхожу. Утром пораньше и вечером попозже. Пораньше — это часов 12. Раньше-то я не встаю. Только вот ей как следует побегать надо. В принципе, лайки ведь не домашние собаки. Им и холод полезен, и нагрузка необходима.
Я в том году, может, вообще за город переберусь. Есть такое предположение. И посмотрела загадочно, как будто ожидая вопросов, на которые она отвечать не станет. Но Оля это почувствовала и никаких вопросов не задала. Эта Марина ей одновременно и нравилась своей независимостью, и раздражала наглостью этой независимости. Потом девчонка ушла, все легли спать. Костя в маленькой комнатушке возле кухни, за закрытой дверью. Гера легла на одеяле в прихожей, а Оля с Ильей возлегли на кровати волнистой березы с кандибоберами в изголовье. Эта береза достойно обслуживала и первый, и второй Олин брак. Ночь выдалась беспокойная. Сначала напал на Олю насморк, кашель, а под утро проснулась. Что-то странное происходило. Лицо как будто отяжелело, и дышать было трудно. Потолкала Илью. Он долго не просыпался, потом, наконец, продрал глаза и подскочил на месте. «Что с тобой?» «Какой-то приступ. Может, скорую надо вызвать?» Скорая приехала очень быстро, через 20 минут. И разобрались они с Олиным приступом тоже очень быстро. Сказали «отек квинки». Сделали внутривенный укол, посидели еще 20 минут, убедились, что препарат действует, а перед отъездом объявили, что, скорее всего, виной собака, которая и вызвала у Ольги Афанасьевны аллергический приступ, немедленно убрать из дому.